К несчастью, вы еще не убили его, любезный барон», — произнес сзади насмешливый голос. Два человека только что тихо вошли в гостиную, незамеченные никем. Один был поверенный барона, другой — старый егерь Леоне. Любопытство, возбужденное утверждением Легри, не дало заметить неприличие его внезапного вмешательства. Барон, однако, вспыхнув от гнева, подбежал к нему с угрожающим видом. «Что тебе надо?» — спросил он вполголоса. «Как ты смел явиться сюда?» «Потому», — ответил Легри громко и не пугаясь грозной мимики своего патрона, «что, с вашего позволения, вы не убили живоданского зверя, и я поспешил предупредить недоразумение или опрометчивый поступок».
«Как? Ты, который вчера видел сам, что я всадил пулю в сердце этого проклятого зверя, ты можешь опровергать?»
«Спросите у этого человека», — сказал Легри спокойно. «Ну что, Дени?» — обратился он к егерю, который, не стесняясь нисколько присутствием важных лиц, принялся рассматривать волчью лапу и голову, положенные у дверей. «Уж не ошибся ли ты?»
«Напротив, сударь», — возразил Дени, — «что я подозревал, оказывается, совершенно справедливо. Эта голова и эта лапа никогда не принадлежали живоданскому зверю».
Все вскрикнули при этом неожиданном известии. Старого егеря забросали вопросами. Он не знал, кому отвечать. Голос Ларош-Буассо покрыл все остальные.
«Что означает эта глупая шутка?» — спросил он. «Что это за старый грубиян, который приходит учить дворянина в гостиной дамы?» «Мне не здесь место, господин барон. Я это знаю», — ответил егерь. «Но, с вашего позволения, я утверждаю только то, в чем совершенно уверен и что относится к моему ремеслу. Эти голова и лапа не живоданского зверя, но старого большого волка, бродившего последнее время в соседних лесах и названного Черным Волком. Он очень был лют и много производил опустошений, которые приписывались обыкновенно живоданскому зверю. Много раз я нападал на его след в лесу и чуть было сам не дался в обман. Но его нога двумя линиями меньше ноги зверя, и мосье Леоне, мой господин, может припомнить, что я ему указывал на разницу следов».
«Это справедливо!» — вскричал Леоне. «К тому же, теперь, когда я всматриваюсь внимательнее, я не вижу на этой волчьей голове знака удара штыком, нанесенного ему маленьким сыном Шаналейля, а знак этот, однако, был замечен всеми охотниками». «А я...» сказал Легри, которого зверь повалил однажды во враге кабаньи лощины. «Могу прибавить, что у него шерсть была серее».
«Действительно», — подтвердил кавалер.
Ларош-Буассо был поражен этим единодушием свидетельств. «Стало быть, тут ошибка или обман?» — спросила мадемуазель де Боржак, задыхаясь от волнения. «Убит не живоданский зверь. Итак, условие не исполнено. Я свободна».
«Нет еще, графиня», — возразил барон, сильно взволнованный. «Я утверждаю, что волк, которого остатки я представляю, именно и есть пресловутый живоданский зверь. Чтобы убедить меня в противном, надобны доказательства положительные».
«Вам нужны доказательства, господин барон?»
— спросил Дени тоном немного насмешливым.
«Я с утра высматривал след одного зверя, который, наконец, обойден. Мне удалось его загнать в каменоломни Монфише за Монадьерским лесом. Преследуемый упорно, он имел неосторожность войти в эту лощину без выхода. Проход в нее я поручил стеречь Жерве и нескольким крестьянам, ребятам неробким. а сам прибежал, что было духу, уведомить мосье Леоне. Волк, попавший в западню, и есть единственный и настоящий живоданский зверь.
«Что ты говоришь, Дени?» — вскричал Леоне пылко. «Может ли это быть?»
«По приходе сюда я велел седлать вашу лошадь и приготовить ваши ружья и весь охотничий снаряд. Извольте последовать за мной, мосье Леоне, и менее чем за полчаса я вас сведу с этим страшным зверем».
«Скорее на лошадей!» — вскричал Леоне. «Богу, вероятно, не угодно, чтобы мое счастье было неполно. Не надо терять ни минуты, а то волк может ускользнуть».
«Этого опасаться нечего, но вы должны быть готовы к жестокой борьбе».
«Нужды нет! Живо на лошадей и в путь!» Он подошел к приору и к епископу. «Отец мой и вы, монсеньор, благословите меня», — сказал он с восторженностью. «Благословите и помолитесь за меня». «Графиня», — обратился он потом к мадемуазель де Боржак, «я исполню условие, налагаемое на того, кто вами будет обладать, или умру». С этими словами он исчез в дверях, из которых уже вышел старый егерь.
«Будьте бодры, Леоне, и надейтесь!» — вскричала ему вслед Кристина. «Да не спошлет вам небо успех!»
И она упала без чувств на руки сестры Маглаар, изнемогая под бременем сильных душевных потрясений. Пока ей подавали помощь, Ларош-Буассо стоял мрачный и задумчивый в углу комнаты. Возле него Легри, казалось, наслаждался его унынием.
«Черт возьми!»
— воскликнул, наконец, барон, подняв голову.
«Сегодня, по-видимому, везет только этому красавчику. Но почему бы мне не воспользоваться удобным случаем? Я также охотник и неплохого десятка. Мои люди и лошади меня ожидают на дворе. Дело еще, может быть, не совсем проиграно».
Он сделал Легри знак последовать за ним.
«Оставьте меня!» — сердцем сказал ему тот. «Вы меня обманули! Все кончено между нами!»
«Ага!»
— сказал барон с презрением.
«Ваш отец разве вам уже написал о моем совершенном разорении и гибели всех моих надежд? Пойдемте, однако, говорю вам, мы объяснимся в другом месте. Разве вы полагаете, что вам позволят остаться в этой гостиной без меня? Посмотрите, какими глазами на вас уже поглядывает кавалер».
Этот довод, по-видимому, убедил Легри. Вскоре приор и епископ остались наедине. «Монсеньор», — сказал отец Бон-Авантюр, — «настает минута решительная. Неужели наши усилия, наши жертвы, чтобы упрочить счастье нескольких бедных созданий Божьих, поведут лишь к страшной катастрофе? Леоне нас просит о том. Помолимтесь за него».